Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях доктор богословия, врач-организатор здравоохранения, клирик Городницкого Ставропигиального Свято-Георгиевского мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Здравствуйте, отец Александр! Благословите наших телезрителей!
Мир и Божие благословение, дорогие телезрители! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Сегодня тема нашей передачи – «Светлая Седмица». Мы работаем в прямом эфире, вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Александр, каков духовный смысл «Светлой Седмицы»?
Прежде всего, духовный смысл заключается в том, что в течение определенного времени, а именно 7 дней, мы вместе проживаем его как один день. Духовный смысл очень глубокий, потому что здесь, на этом периоде или в этом периоде, заключено все будущее человечества. В Откровении сказано, что придет время, когда не будет времени, когда не будет болезни, когда не будет ни печали, ни воздыхания, но будет только радость Господи Иисусе Христе, радость в Боге. И вот этот вот духовный, идейный, религиозный смысл Светлой Седмицы, он именно и заключается тем, что заканчивается как бы восьмым днем, который продолжается в вечности. И сам посыл и нравственный, и богословский посыл, когда православные христиане друг друга приветствуют словами «Христос воскресе», здесь заложен также очень глубокий духовный смысл. Христос воскрес, то есть был один момент, когда это произошло, но это незаконченное действие. Он воскрес в продолжающемся незаконченном времени.
То есть
в церковно-славянском языке, да, это
воскресе.
Воскресе. Именно воскресе. Поэтому правильно повторять вот именно вот эту форму «Христос воскресе» и подтверждение «воистину воскресе». То есть мы живем в этом продолжающемся времени, когда ожидаем пришествия Спасителя Господа Иисуса Христа, но живем в надежде и в этой пасхальной радости.
Так интересно. То есть в нашем повседневном языке нет такой формы?
К сожалению, да.
Глагол.
Утрачена эта форма, да. И здесь вот чем важен и чем ценен церковно-славянский язык, тем, что он именно подчеркивает вот это вот состояние нашего бытия, христианского бытия. Поэтому изучение церковно-славянского языка для того, чтобы понимать язык молитвы, для того, чтобы формировать свою христианскую мысль и идею, он очень важен. Нужно себя дотягивать до уровня понимания церковно-славянского языка, а не опускать церковно-славянский язык на уровень бытовой, потому что это будет неправильно.
Вы не могли бы поподробнее рассказать, в чем разница между «Христос воскрес» и «Христос воскресе»?
Потому что, я же говорю, что форма заложена, и здесь именно грамматическая, которая под собой подразумевает определенное незаконченное действие. Понимаете, «Христос воскрес» — это произошло в какой-то момент времени.
И оно
произошло и закончилось, да. А здесь как бы мы живем в этом времени, незаконченном времени, во время воскресения Христа. Понимаете? Мы в церковном как бы календаре отмечаем этот период 40 днями, да, после Пасхи, вот после Светлого Христова Воскресения, после пасхальной заутренней, после пасхальной литургии, когда в течение 40 дней мы отмечаем это торжество до момента Вознесения Господа Иисуса Христа во славе Своей. Вот. А как бы в такой вот грамматической форме, в грамматической основе, мы вот живем вот именно в этот, как бы открываем дверь в восьмой день. Открываем дверь в вечность.
То есть как бы закончено продолженное время, получается, такое.
Ну, как бы
если можно сказать.
Оно нельзя сказать, что законченное, оно совершившееся и продолжающееся.
Да. Удивительно.
Да.
А имеет ли какую-то смысловую нагрузку каждый из дней Светлой Седмицы?
Конечно, имеет, потому что, ну, во-первых, само их числовое значение заканчивается именно восьмым днем, правильно, Антипасха, вот, это или Фомина неделя, или уверение Фомы, апостола Фомы, имеет, конечно, потому что здесь как бы подчеркивается сама идея того, что будет происходить и что уже происходит с миром, в какое время мы живем. То есть мы живем в осуществляющееся обетование Божие. Понимаете? Если читать Священное Писание, то его можно читать по-разному. Кто его читает, изучает как историческую книгу, кто изучает как религиозный трактат, кто изучает как философские какие-то взгляды и воззрения. А мы, православные христиане, изучаем как обетование Божие, как обетование Святого Духа нам, людям верным, что будет, то есть вся программа нашего человеческого бытия, если хотите. И здесь мы проживаем определенный этап, который написан или сказан людям через Священное Писание, через это Святое Письмо. И мы видим, что Господь ни одного слова не сказал зря, не сказал напрасно, и только каждым нашим человеческим таким дыханием эти слова Священного Писания подтверждаются. Господь сказал, что пошлет Сына Своего, пошлет того, кто избавит от работы вражия, посылает Сына Своего Единородного, Господа Иисуса Христа. Он предсказывает также через пророков, через, как вам сказать, через определенные мысли, которые высказаны в Ветхом Завете, предсказывает о том, что будет происходить. Вот, допустим, взять ту же Псалтырь, и там царь и пророк Давид рассказывает, что придет Мессия, что он будет из рода Давидова, что он будет проповедовать Царствие Божие, о том, что он будет оклеветан, осужден, убит, распят и вознесен на древе. Вот он должен быть вознесен, как змей в пустыне был вознесен по как бы обетованию Божию через Духа Святого. Моисей говорит: вознесите змея. Так и Христос, как этот змей, он возносится над землей на этом древе и показывает себя всему миру, что через этот образ, через эту жертву возможно получить спасение.
Скажите, что значит антипасха?
Антипасха, ну, здесь как бы это особый день, это греческий язык, древнегреческий язык, оно означает либо вместо, либо как бы параллельно, или как бы повторяющееся.
Да, повторение Пасхи.
Да, повторение Пасхи. Дело в том, что здесь заложена сама идея. Вот семь дней, как бы это больше, чем один день, правда? Вот. И семь дней, как бы, и верующих людей, и вера, она имеет больший вес, чем уверение. Но Господь предусматривает и то, и другое. Он говорит, что блаженнее, то есть счастливее, они как бы более совершенные, те люди, которые не требуют доказательства, которые услышали и свое время, все свои возможности тратят на то, чтобы достичь того, что услышали. А люди, которые хотят доказательства, люди, которые хотят что-то услышать, понять при помощи каких-то методов, изучить, исследовать.
Подобно апостолу Фоме.
Да, подобно апостолу Фоме. И это имя, оно, в принципе, нарицательный характер носит сегодня. Они тоже имеют право на существование. Но они тратят очень много времени на то, чтобы доказать самим себе, своему неверию, своему непониманию тех духовных принципов и основ, о которых Господь уже сказал. И люди, которые слышат и исполняют, вот они более счастливы, потому что им не надо затрачивать времени, как бы
ресурсов
работы, своих, да. ресурсов, да, своей человеческой жизни на то, чтобы доказать самому себе, что Господь сказал.
И в итоге те и другие приходят к одному и тому же.
Ну, к сожалению, те, которые проверяют, у них возникают новые вопросы. Да. И они как бы себя отдаляют от Бога, сами отдаляют. Бог, он как бы не отдаляется от людей, но люди такие, они ставят себя все дальше, дальше, сами возводят эти препоны, сами возводят эти преграды. И такие люди, они вот находятся как бы в такой вот куче муравей, которые что-то делают. А люди, которые живут духом, они более счастливые, потому что живут, радуются, наслаждаются, совершенствуются в Боге и Господе Иисусе Христе.
Что сказано о первых днях после воскресения Христова в Евангелии? Как в это время жили апостолы?
Ну, сказано, во-первых, как бы сам факт, говорится о факте, то, что случилось в первые дни воскресения, что тело Христова не было уже, что пришли люди, там, мироносицы, апостолы, пришли и увидели пустой гроб, то есть в скале высеченное место для того, чтобы тело положить. Также камень отваленный от гроба, и никого там не было. Другие евангелисты говорят о том, что там, когда пришли женщины помазать, то увидели двух мужей, ангелов Господних, блистающих белых одеждах, и которые сказали, что кого вы ищете, его здесь нет, он воскрес. Другие Евангелия говорят о том, что они зашли в эту пещеру, и там сидели ангелы на гробе. Но сам факт о том, как это происходило, для нас, он, мне кажется, имеет второстепенное значение. Важно, что были ангелы, конечно. И, конечно, вот по своему человеческому состоянию, если бы я увидел ангела, я бы испугался. А здесь, как бы мы видим высоту духовного состояния тех людей, которые были со Христом. Они не боятся вестников Божиих, они только преклоняют перед ними свои лица, преклоняют, может быть, как-то перед ними, перед этими высокими божественными силами свое человеческое такое вот естество, натуру свою человеческую, без гордости, и с трепетом воспринимают эту благую весть. И здесь мы видим, что случилось то, о чем говорил Христос, и ангелы дают подтверждение, он же вам говорил, так вот оно уже произошло и случилось. Вот. Это то, что происходит непосредственно за днем воскресения. То, что произошла великая трагедия Бога-человека, Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Люди осуждают, невиновного убивают. И, как бы, казалось бы, наложив руки, думали, что они поймали его в ловушку, обманывается тем, что он выше всех этих земных пут и связей.
Как правильно выходить из поста без вреда для души и тела?
Ну, дело в том, что пост — это особое состояние, когда люди не занимаются гастрономическим воздержанием в пище, в питье, а когда он имеет несколько составляющих. Это физический пост или гастрономический, это душевный пост, это также духовный пост. Апостольские правила предписывают, чтобы в дни пасхальные люди упражнялись в пении псалмов, чтобы упражнялись в чтении и изучении Священного Писания, чтобы делились радостью о воскресшем Господе Иисусе Христе. И здесь вот мы сталкиваемся несколько с такой проблемой, когда люди думают, что Пасха — это возможность выпить водки, покурить, объесться, и думают, что на этом вот как бы вся
весь пост
радость,
закончен.
Да, да, и в этом радость Христового воскресения в яйцах, куличах и пасхах. Но нет. Это всего лишь символы того, что человек может подкрепить свои телесные силы вот именно при помощи этих продуктов, которые имеют тоже символическое значение. И выходить из этого состояния, ну, как бы, я даже не знаю, как правильно ли говорить «выходить». встречать это явление воскресшего Господа Иисуса Христа, здесь нужно и без выхода, потому что, угу. что было до этого, были подготовительные дни, потому что Страстная Седмица — это особые дни. Особые дни, которые, да, они и усиливаются, пост, но пост заканчивается до Великой.
Да,
седмица. Великой Седмицы, вот Страстной. И там уже пост особенный, глубокий. Если мы, допустим, по апостольским правилам субботу только одну мы постимся, Великую Субботу, а все остальные субботы мы не постимся, противовес иудейской вере, противовес католикам, мы не постимся, мы субботу мы не держим пост. И апостольское правило прямо об этом говорит, что мы не постимся. И посмотрите даже по типикону и даже во время Великого Поста, субботу послабление, седмица, там, сухоедение, вот, суббота, это обязательно послабление некоторое. Если какие-то праздники выпадают, то также послабление в пище и в питье. Богослужебные дни, также службы более торжественные, более праздничные, более легкие, если хотите. Всеночное бдение в субботу, под воскресенье, во время Великого Поста. А богослужения в Светлую Седмицу, они радостные, торжественные, при свете, при таком вот красном или белом убранстве храма. Постоянный звон, малиновый звон по Москве. В это время, вот сейчас мы едем, мы только слышим звуки сирен, каких-то строительных площадок, шум поездов. А раньше Москва, она переливалась колокольным звоном, малиновым звоном. И вот в течение недели всегда Пасху отмечали вот именно таким торжественным событиям и состоянием. Люди пребывали в особенной, если хотите, такой вот душевной эйфории, но с духовным настроем. Сейчас такого, к сожалению, нет. Потому что и в колокола не позвонишь, обязательно найдутся старые там либо коммунисты, либо коммунистки, которые начнут звонить, писать письма, жаловаться, кидать бутылки в колокольню, там, может быть, кто-то из воздушки будет стрелять по колоколам. Поэтому сейчас общество, оно очень испорченное. Оно не понимает духовного смысла. Вот привыкли жить, страдать в своем грехе погрязши. И очень печально бывает то, что не знают той красоты и радости, которая открывается нам в праздновании Святой Пасхи.
У нас звонок, отец Александр, давайте ответим. Угу. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Вот, мне бы узнать, вот, в молитве «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш». Вот, каким образом молиться предстоящим людям? Потому что вот я, например, вот молюсь о тебе, о детях и внуках своих. Они в послании помощи, они в послании на них вот Святого Духа. Правильно ли я это делаю? Или это как-то такая другая молитва, которая должна быть вот о предстоящих предстоящих дарах.
Вот.
Объясните мне, пожалуйста.
Понятно, спасибо. Это было действительно приведены слова из чина Божественной Литургии. Вот. И здесь как бы должна быть, конечно, уместность. Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим за все, потому что приносится бескровная жертва. И если человек молится о своей семье, о своих близких, если он понимает, что это применимо к нему, то это очень даже хорошо. Но лучше, конечно, когда люди посещают при храмах катехизаторские курсы, когда посещают воскресную школу для взрослых, где такие вот вопросы разбираются. Либо дома имеют самую обычную книжку «Закон Божий», который называется, Серафим Слободской. Я всем рекомендую прочитать эту книжку, потому что нельзя быть православным христианином, не прочитав этой книжки. Нельзя быть православным христианином, не зная определенных духовных, душевных, нравственных основ, которые есть в православной церкви. Понимаете? Поэтому это такой букварь для каждого человека, который должен прочитать каждый. И профессор, и тот человек, который хочет поступить в семинарию, и тот человек, который думает, что он все знает. К сожалению, у нас очень большая проблема. Люди, которые думают, что они все знают, 50 лет ходят в храм Божий, они знают определенных основ. Поэтому, отвечая еще раз на вопрос, можно и так понимать эти слова, но это слова, которые за них ответственный священнослужитель, который приносит, который как бы от народа, от лица всего народа просит и молится перед Богом, перед Святым Престолом, перед тем, кто находится в это время на Святом Престоле.
Вы сказали, отец Александр, что Светлоседмица — это не переход от Великого Поста, а это логичное продолжение поста. И нету вот этого порога, через который человек переходит и как бы меняет свою жизнь.
Как вам сказать? Великий пост, он прежде всего предназначен для того, чтобы очистить чувства. Понимаете, чтобы убрать все то, что тебе будет мешать встретить Святую Пасху. Вот если человек будет жить в грехе, если человек будет жить в таком вот душевном состоянии, то вот эти вот песнопения, вот это состояние, оно не тронет человека, оно не покажет ему красоту того, что будет потом, что Христос несет нам, воскресший Христос. Когда человек очищает свои чувствования, душевные чувствования, духовные чувствования, телесные чувствования при помощи поста, то он лучше ощущает это все. Он становится тоньше, он становится духовнее. И когда люди приходят, допустим, в храм Божий и говорят: «Ой, я не почувствовал Пасхи или не почувствовала Пасхи, мне вот что-то было не то». Плохо постился, говорю, значит, плохо подготовился. Потому что если человек действительно хорошо готовится, то он чувствует…
Цель все равно Пасха.
А Пасха — это цель нашего бытия. Потому что апостол сказал, что наша вера будет тщетной, если Христос не воскрес. Потому что все, что мы делаем, все, что мы говорим, все, что мы там людям рассказываем, все оно будет тщетным. Мы должны говорить именно о воскресении Господа Иисуса Христа. Мы должны проповедовать, возвещать эту истину всем и говорить, что Царство Божие только через Иисуса Христа, воскресшего, оно наследуется. Почему для нас Пасха важна? Да потому что Христос показал, какое состояние измененного и совершенного тела будет у нас. Понимаете? Он же принял на себя тело такое, как у нас. Такую же одежду, кожаную одежду одел, как одеты мы. И показал, какое оно будет совершенным. Не будет ни болезни, ни печали в этом теле, ни воздыханий различных. Оно будет совершенным, оно будет измененным. Господь в измененном состоянии уже пришел. И причем это был не призрак, который пришел к людям, правда? Потому что, допустим, тому же Фоме говорит: «Дай палец твой и вложи в руки мои», которые были прибиты ко Христу в то место, где гвозди были. Представляете, является Христос в своих ризах белоснежных и вот протягивает и показывает ему вот эти вот раны. И он показывает и визуализирует это все. Человек это все видит, ощущает. Видит это, если хотите, вот как говорят, мясо через кожу. Видит все эти анатомические образования, это для более таких вот подготовленных людей. А представьте себе еще большую картину, когда Христос говорит: «Дай мне руку свою и вложи в ребра мои», то есть межреберье, потому что Христос умер на кресте, и должны были бы исполниться пророчества, что ни единая кость не сокрушится от него, у него. И не было ни перебиты голени, ребра тоже не были пробиты. Если там сказано, что в бок ударил его воин копьем, и оттуда вышла кровь и вода. Да, хлынули прям так вот. И показал Господь нам и как бы совершение божественной литургии, особые действия божественной литургии при помощи вот этого действия. Оно все имеет такой богословский глубокий смысл. И когда Христос является ученикам, подзывает Фому и говорит: «Вложи руку свою», то есть представьте, какой разрез, какая рана была, и это видно все, туда действительно можно было бы вложить руку. Рана, скорее всего, это несовместимая жизнь уже была. Даже если люди, которые говорили, что ну, у него шок был, там он встал, ушел, много-много различной всячины можно прочитать в опровержении воскресения, но те евангельские повествования, вот этот вот анализ на богословском уровне, даже на физическом, физиологическом, медицинском, анатомическом, антропологическом, все говорит о том, что был убит человек, который умер настоящей смертью, который пришел и показывает вот своим ученикам совершенным телом. То есть для того, чтобы ему показать, он этим телом показывает. Потом он уходит. Каким образом, как он явился, нежданно, негаданно, так и покидает их. То же самое, когда идут люди, которые Лука и Клеопа в Эммаус, помните, да?
Да.
Идет, как обычный человек, ест с ними, узнает только в преломлении хлеба его. И тут он исчезает. То есть это вот это совершенство тела, то, что для этого тела уже нет ни ограничительных рамок, ни времени, ни пространства, которое может заключить его. Он вне времени, он вне пространства. И вот когда человек присутствует на божественной литургии, он как бы ощущает Христа, который находится в этом обществе, которое собралось ради него. Вот. И особое благословение, особая такая унификация нашего чувствования Христа — это причащение телом и кровью Господа и Спасителя Иисуса Христа, когда мы можем видимым образом почувствовать Его. Это вот Господь как бы спустился для нашей такой человеческой немощи, чтобы не говорили, что духом причащаетесь. Нет, а Он говорит, обязательно телом причащайтесь. Вот хлеб — это тело мое, вот вино — это кровь моя. И Он говорит, в мое воспоминание творите. И кто будет есть мое тело и пить мою кровь, тот во мне пребывает, а я в нем. И такие люди, они как бы открывают для себя своими действиями, своей жизнью, своими желаниями Царство Небесное.
Как изменяется подготовка к причастию во время Светлой Седмицы?
Дело в том, что причаститься святых христовых тайн — это всегда большая радость. Но мы, православные люди, вот, в силу того, что очень мало любим читать православной литературы, правил апостольских, каких-то, может быть, правил пока причастию. Даже немногие любят залезть на сайт Московской Патриархии и посмотреть, как правильно готовиться. У нас вот Святейший Патриарх вот по вот этим мелким вопросам, казалось бы, мелкие, они очень крупные вопросы, он вот везде ставит точку, чтобы не было никаких вот разномыслий, чтобы не было никаких вот суждений, чтобы, допустим, если это на уровне епархии, там есть мнение церкви. Не мнение отдельной епархии, а мнение церкви. Оно унифицировано, оно обязательно как бы для исполнения всех. И можно, допустим, не ссылаться на авторитет одного, там либо владыки, либо батюшки. У нас есть мнение церкви, мнение благословленное Святейшим Патриархом. И там сказано, что в эти дни люди тоже могут причащаться, вот, но вести такой вот сдержанный образ жизни, не переедать. Хочет человек причаститься, чувствует эту духовную потребность, нравственную потребность, чувствует то, что ему надо причаститься. Он говорит со своим духовником, и духовник его допускает к чаше, чтобы человек еще и еще раз приблизился к воскресшему Христу в эти святые дни.
То есть без поста, только в умеренности, да?
В умеренности. Пост — это особое действование. Как вы можете в сплошные дни поститься, если вся церковь не постится? Ну, если есть какой-то, конечно, грех, страсть, то в частном порядке такого человека можно как бы на личный пост такой вот, воздержание, молитвы, как бы его можно благословить. А если вся церковь не постится, никто не имеет права накладывать на себя времена неудобоносимые.
А молитвенная подготовка к причастию меняется?
Да, конечно, меняется таким образом, что читаются пасхальные часы. В Светлую Седмицу читаются пасхальные часы. Есть люди, которые любят утренние, вечерние молитвословия, там кто-то любит три канона почитать. Но если у него вмещается это, никто не против. Заставлять палкой не читать их мы тоже не можем. Но в это время особенное читаются пасхальные часы. Пасхальный канон.
И перед причастием тоже.
Да, и перед причастием тоже.
То есть три канона и последний...
Нет, оно... и пасхальные часы и пасхальный канон. То есть вычитывается по большому счету утренняя, пасхальная утренняя. Вот когда каноны поются, там, когда припевы поются «Христос воскресе из мертвых», потом, значит, «Воскресение Христово видевшее». То есть оно все в сокращенном виде, все поется и все вот в таком вот пасхальном чине и режиме соблюдается.
Можно сказать, что это послабление, да, во время?
Ну, вам как сказать, это не послабление, это просто другая сторона или особенная сторона духовного состояния человека.
А вот то условие, что человек может не поститься во время Светлой Седмицы, не приводит ли это к потере благоговения перед таинством, к потере бдительности, может быть?
Да, как оно может привести, если человек находится в особенной духовной радости? Если человек живет вот этими земными запретами, благословениями, старцами, то значит, напрасно апостол Павел нам об этом говорил в своих посланиях. Он говорит, что мы свободны от тени закона. Мы свободны от особенных почитаний, вот этих вот календарных дней, месяцев, новолуний и всего остального. Вот здесь вот мы свободны от тех предписаний, которые нам говорят старцы, ешь это, не ешь то, будь смиренным, будь благоговейным. Мы должны быть смиренными во Христе, не угождая кому-либо больше, чем Богу или Христу. Понимаете? Вот. Поэтому здесь мы должны... выработать в себе определенное состояние. Что произошло в эти дни? Воскрес Христос, открыл нам врата рая, показал, что через Него можно войти в рай и наследовать жизнь вечную. Это определенное душевное, духовное состояние. Вот. Но если человек, он накладывает на себя бремена неудобоносимые, если Христос своим воскресением, как говорит апостол Павел, снял с нас, с нашей головы плат, который закрывал наше лицо, когда читаем Священное Писание, то зачем же Христос смотрит на нас, радуется нам, а мы должны смотреть на Христа, радоваться Ему, а мы берем, накрываем себя опять этим покаянным покрывалом, одеялом, прячем свое лицо от Христа воскресшего. Это как бы неуместно, понимаете? А быть, так сказать, в духовной тренде или тенденции, или там, в таком вот состоянии, нужно просто жить жизнью церкви. Понимаете? Не нужно для себя придумывать определенных правил. Не нужно для себя как бы накладывать на себя определенные как бы правила, молитвословия, потому что праведнее ты не станешь. Святее ты не станешь. Ты только впадешь в гордость, впадешь в осуждение, и вся весть о воскресшем Христе, все состояние духовной радости, оно аннулируется при этом. И есть явный пример. Вот, допустим, приходит один человек и жалуется, говорит, ну как так? Как это к причастию? Вот Пасха, люди сало наедят, со сковородки там нажарят, там яичницу с беконом, с колбасой. Я говорю, ну и пусть едят, а вам-то что? Ну вам-то что? Вы хотите показать, что вы только рыбку съели, так и ешьте, и слава Богу. Там, если то едите только зелень или салатики из помидоров, огурцов, и тоже слава Богу. Они вас не осуждают, вы их не осуждаете. Живите, спасайтесь. Вот нравится вам так жить? Зачем вы туда смотрите? Живите своей жизнью. Не нравится? Ну, тогда надо вот найти смирение, найти вот такое вот качество духовное, чтобы не возноситься, не гордиться. Всех под одну ребенку невозможно постричь.
У нас еще один звонок, отец Александр. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Добрый вечер. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, я вот хотел вам задать только вопрос. Перед причастием вот нужно помириться с кем поругался. Это правильно?
Желательно, если это возможно.
Вот. Нужно попросить у человека прощения. А человек, он не то что не может простить, он всячески против того, чтобы прощать, потому что он говорит, что простишь один раз, люди потом будут поступать опять так же. Прощать поэтому не нужно. Следует ли просить прощения у такого человека?
Ну, попросить прощения следует. Главное, чтобы вы простили. А простить ли этот человек, это уже пусть его будет груз ответственности. Потому что Христос призывает нас снять груз с нашей души. Если мы выполняем то, что говорит Христос, вы выполнили, вы действительно очистились от того состояния, когда чувствуете особую потребность попросить прощения, попросили, сделали это с любовью, сделали это с благоговением, то попросите Духа, чтобы Он посетил и ваше сердце, и сердце того, кого вы просите прощения, чтобы это было обоюдное состояние. Но бывают люди, которые коснеют в грехе, которые не хотят этого ничего делать. Ну, это их проблема. Надо за них молиться.
Батюшка, а не будет ли это вот так, что вот он не простил меня, этот человек, и ну, я вот как непрощенный, что ли, иду к причастию. Не будет ли это как являться вот к чем-то таким?
Но вы меня слышите, что я вам говорю? Я вам говорю, вы его простите.
Да-да.
И не беспокойтесь, вы за свою душу переживайте. Вы его простите. Вы его попросите прощения. А там уже пусть он разбирается сам с собой. Если он не хочет этого делать, у него есть определенные качества, духовные, душевные, то ставьте это на работу для Духа Святого. Он все сделает. Вы молитесь, вы простите, вы благодарите и благословите его. И идите, причащайтесь, ничтоже сумняшися.
Спасибо вам большое, батюшка. Спасибо вам огромное.
Отец Александр, как сохранить плоды Великого Поста?
Плоды Великого Поста, вы знаете, это такое качество духовное, что их невозможно посмотреть, потрогать, понюхать или попробовать. Поэтому, если человек говорит о плодах, ну, наверное, это человек святой жизни. Угу. Вот все вот пощусь, никак вот, даже цветочки не распускаются, все как был грешник, так и остался. Но надеюсь на милость Божию. Если человек дожил до такой степени совершенства, что он уже и плоды видит, ну, дай Бог, чтобы он их видел, но чтобы это не было прелестью. Когда человек говорит о том, что он чувствует, как он духовно возрастает, скорее всего, он чувствует, как он падает. Понимаете? Но вместе с тем, если человек, допустим, во время поста избавился от какой-то страсти, пересмотрел свои взгляды на жизнь и изменился, то это большое достижение духовное. Вот они и плоды. Если человек курил, наркоманил, принимал алкоголь, блудил, воровал, и все это осталось, ну, понятно, что ничего тут не произошло. Но думаю, что и все равно что-то дотронулось до его сердца. Потому что жизнь человеческая, она имеет определенные границы. И Господь дает возможность человеку снова и снова. Поэтому Пасху каждый год празднуем, правда? Хотя это и продолжающееся действие, но мы вот этим вот празднованием Пасхи как бы подтверждаем, как бы соглашаемся, как бы единым сердцем, едиными устами договариваемся и празднуем со всем народом православным. Это великое событие отмечаем. То есть день рождения или день возможности вхождения в Царствие Небесное. Понимаете? Вот, поэтому здесь вот, или возрождение души в Господе Иисусе Христе, тоже Пасха. Или очищение от всех грехов для того, чтобы человек становился пригодным для Царствия Небесного. Это тоже Пасха, понимаете? Вот. И если человек ради Господа избавился от какой-то страсти, от какого-то греховного действия, то он сделал большое дело. Господь такого человека обязательно помилует и простит, и поможет ему нести его житейские вот эти трудности, если хотите, крест свой житейский, поможет ему нести. Вот. А если человек использует это как просто такую систему взглядов, систему жизненных идей, в кавычках, то, в принципе, ну, поживет, потом поймет, что у буддистов лучше система или хуже, пойдет еще в какую-то другую секту. Такой человек, он как бы неблагонадежный. А настоящий человек православный, он это все делает ради того, чтобы угодить Господу Богу, угодить Господу Иисусу Христу, угодить Ему ради чего? Ради достижения высших благ, которые Господь нам обещает. Почему мы верующие? Потому что мы верим, что Христос воскрес, потому что мы верим тому, что обещает нам Господь Иисус Христос, потому что мы верим, что только через Него возможно Царствие Небесное, только через Него мы можем туда пройти, никакими другими путями, только через Господа Иисуса Христа. Вот. И это должен понять каждый человек. И Евангелие говорит о том, что вот когда все поймут на земле об этом, когда все поклонятся Его святому имени, вот тогда будут катаклизмы и изменения на земле. Понимаете? А раз сейчас еще много язычников, много людей, которые не признают Христа, многие, которые его не знают. Поэтому сегодняшний вот это, я как бы предвосхищая человеческие нестроения о том, что конец света, еще там что-то будет, там какие-то божественные там проклятия люди видят, что там будут какие-то изменения на земле, это все вымыслы человеческого ума. Тех людей, которые не читают Священное Писание, вообще не читают, либо читают и рассказывают так, как они его поняли, а Священное Писание нужно читать в свете святых отцов Церкви, в свете православного предания, когда вся вот эта красота, вся палитра духовных красок открывается именно через святых отцов. Понимаете? Вот, кстати, бывают такие парадоксы, когда написано одно, а святые отцы открывают совсем новую сторону и говорят совсем о другом. Удивляешь, как это? А очень просто. Господь этим людям посредством Духа Святого, посредством вот этого переводчика, посланного свыше Духа Святого, Он открывает нам, как надо жить в этом мире, как правильно понимать Священное Писание, как мы должны применять это Священное Писание по отношению к себе.
Как быть человеку, который осознает, что он недостаточно хорошо провел Великий пост, недостойно провел его?
Ну, такой человек пусть не расстраивается, потому что будет скоро Петров пост, потом Рождественский пост, так что у него еще много времени для того, чтобы он почувствовал, что он достойно. Но если человек думает, что он достойно провел пост, то такой человек либо не понимает, что он делал, либо находится в духовной прелести. Потому что цель поста — это не для того, чтобы ты понял, как ты, или понял, как ты его провел, а чтобы люди, которые живут рядом с тобой, они заметили изменения. Потому что есть люди, которые и понимают, и видят свой духовный рост, и поняли, что они духовно возросли, а вот люди, которые рядом с ними находятся, или духовный отец, они думают, вот был негодным и стал еще негоднее, понимаете? А вот когда другие заметят, когда вот церковь заметит, когда духовник заметит вот это вот изменение в лучшую сторону, вот тогда говорится уже о том, что человек провел это время не зря, что он работал над собой. А если этого не происходит, а человек думает, что он возрос, это он без его так вот возносит для того, чтобы уронить где-нибудь.
Буквально несколько минут осталось до конца программы. Последний вопрос. Какова польза, духовная польза Светлой Седмицы?
Духовная польза Светлой Седмицы, она огромная, потому что она человека как бы перемещает в ощущение нового такого, если хотите, духовного пространства, которое не имеет границ. И человек каждый может как бы проверить. Каждый человек должен сходить в это время в православный храм и посмотреть в сторону алтаря и увидеть открытые царские врата. Вот это вот оно напоминание нам о том, что Господь своей смертью, своим воскресением, своим пребыванием на земле с теми людьми, которые хотят Христа присвоить себе, каким образом, стать его учениками, чтобы он был личным спасителем для каждого человека. Вот эти дни, они особенным образом как бы позволяют человеку увидеть то, что стоит вне человеческого сознания и понимания. Поэтому для церковного человека это определенный стиль жизни, это определенный качественный стиль жизни, чтобы попасть в Царствие Небесное. Когда ты все время пребываешь в этом мистическом, если хотите, молитвенном состоянии, то твой ум начинает вот понимать, какую идею хотел донести до нас Христос. Христос же нас не палкой вгоняет в Царствие Небесное, но Он говорит, что Дух, который Я пошлю от Отца, вот, этот Дух, Он поселится в вас, в ваших сердцах, в ваших умах, и вы изменится у вас понимание Бога, понимание Царствия Небесного. Вы поймете всю необходимость и поймете то, что в Царстве Небесном вам будет настолько хорошо и прекрасно, что все человеческие радости, они просто ничего не стоят по сравнению с радостями неба.
Спасибо вам большое, отец Александр. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Пусть мир и Божие благословение, покров Царицы Небесной и радость в Христе воскресшем пребывает со всеми вами.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был доктор богословия, врач-организатор здравоохранения, клирик Городницкого Ставропигиального Свято-Георгиевского мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Всего вам доброго и до новых встреч!